Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому на этом благословенном Тобою месте, где Ты открываешь Сына Своего Иисуса и силой Духа Твоего Святого поднимаешь нас на вершины для нас недосягаемые. Да будут открыты сегодня небеса Твои, для того, чтобы мы могли постигнуть откровение тайны Твои. Боже, я молю Тебя, чтобы свет Твой мог проникнуть в наши сердца. Сегодня, когда тьма сгущается все больше и больше, я молю Тебя, чтобы святые Твои могли распознавать путь, по которому идти. Да явится милосердие Твое, обновленное для нас. Мы будем поклоняться, прославлять Тебя и растворяться в Твоих божественных глаголах. Наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Пятая книга Моисеева, Второзаконие, глава 1. Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом, в пустыне, на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асерофом, и Дизагавом, в расстоянии 11 дней пути от Харива, по дороге от горы Сиир, Кадес-Варни. С 40-го года 11-го месяца, в первый день месяца, говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедовал ему Господь о них. По убиении им Сигона, царя Аморейского, который жил в Есивоне, и Ога, царя Вассанского, который жил в Аштерофе и в Идрее, за Иорданом, в земле Моавитской, начал Моисей изъяснять закон сей и сказал: «Господь Бог наш говорил нам в Хариве и сказал: полно вам жить на горе сей. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амореев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря, в землю Хананскую, и к Ливану, даже до реки Великой, реки Ефрата. Вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвою обещал дать отцам вашим Аврааму, Исааку и Иакову, им и потомству их. И я сказал вам в то время: не могу один водить вас. Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь Бог отцов ваших да умножит вас в тысячу крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам. Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими. Вы отвечали мне и сказали: хорошее дело велишь ты сделать. И взял я главных из колен ваших мужей мудрых и испытанных и сделал их начальниками над вами. 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками, 10 начальниками. И надзирателями по коленам вашим. И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие. А дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его. И дал я вам в то время повеление обо всем, что надлежит вам делать». Прежде чем читать дальше, как они отправились от Харива, практически Моисей возвращается назад по велению Господню, чтобы напомнить израильтянам весь путь, по которому они уже прошли. Но эта книга начинается с места и с времени. Бог – личность пунктуальная. Когда Он говорит, у Него есть определенное место и определенное время. Эта книга начинается с определенного места. Бог говорит конкретно, где Он говорит, между какими местами. И когда Он говорит – в расстоянии 11 дней от пути, то есть пути от Харива, 40-го года 11-го месяца, в первый день месяца. Почему Господь так точно говорит? Это уже 40-й год. Практически Бог заговорил к ним, Он снова взял их от горы Харива, и 11 дней они снова шли к Черному морю. Теперь они находятся пред лицом Черного моря, и Бог заговорил на равнинах Моавитских. Он повернул их и на 11 дней назад провел, и стал говорить на том месте, знаменательном для Израиля, где он когда-то совершил одно из своих величайших избавлений для народа. Когда народ окончательно поверил и воспел песнь Богу, когда Марьям повела хороводы Израиля, когда они знали, что Бог их силен спасать их, когда они кричали и стонали и говорили: «Зачем ты привел нас в эту пустыню? Море впереди, сзади египтяне, они убьют нас». И Бог провел их сквозь море, и египтяне утонули в этом море, и они видели трупы египтян. И Слово Божие говорит, что это были трупы, оно не называет телами. Слово Божие называет телом умершего человека во Христе Иисусе. Человека, который оставил Бога и ушел, Бог называет трупом и говорит: не соединишься с ними в могиле, говоря о трупе. Прикосновение к трупу оскверняло, но тело мертвое, которое умирает, оно является телом, продолжает быть телом. Мы говорим, что если человек умер, то это уже не тело, это труп. Слово Божие называет и мертвые тела телами, тела святых. Но оно называет нечестивых трупом, когда они умирают. Так и здесь они видели трупы, они видели, как все это вышло наверх, и они радовались, что теперь они свободны. Бог подарил им полную свободу. Моисей начинает с этого места по повелению Господню и ведет их зачем-то назад. Нужно ли сегодня Духу Святому взять и повести нас назад? Ведь это для церкви говорится, ведь Бог что-то хочет сказать для церкви. Моисей здесь говорит: мы пришли 40 лет назад к Ханаанским пределам, и Бог сказал мне: вот земля, идите и овладевайте ею. Но прошло 40 лет, народ ей не овладел. 40 лет назад Бог их освободил и сказал: овладевайте землею. Вы знаете, эти 40 лет, эти 2000 лет практически, церковь отказалась войти и взять обетование Божие, которое Он обещал ей. А потом, когда Он отступил от нее, она сказала: пойду и возьму. Сегодня много людей дерзают без Бога. Бог ушел от них, отступил, потому что они не послушались Его. А теперь, когда они не послушались, они не принесли подлинного покаяния, они не ждали. Бог сказал: не войдете, пойдете трупами в этой пустыне. Но они пошли, чтобы взять. Практически эта книга начинается с учения о вере. Бог не просто направляет нас назад, показать, как Он нас освободил. Он освободил нас действительно вечным искуплением и вечным избавлением. Он избавил нас окончательно от страха и вел по этой дикой и страшной пустыне. Были люди, которые воспользовались свободой во Христе, в этой пустыне. Они полностью доверяли Богу, они ничего не страшились, они были спокойны, как грудное дитя на руках матери, совершенно ни о чем не заботясь. Бог говорит: я носил вас, как мать носит своего ребенка, как орел носит своих птенцов. Но чувствовал ли Израиль, что Бог носит его на своей груди? Не чувствовал, не видел, страшился, роптал. Говорил: мы все умрем, мы скоро все умрем. Из-за страха смерти они не раз поднимались, не видя Бога, в которого могли бы бросить камни, они бросали камни в Моисея и в Аарона. Они хотели их неоднократно уничтожить. Что же Бог? А Он продолжал носить их на руках. Если бы Он не носил нас на руках, мы бы не были на этом месте. Мы много грешили, мы много отступали, мы много заблуждались. Потому что путь веры был извращен. Бог обращает нас назад и хочет показать сегодня путь веры. Видите ли, когда человек идет с Богом, если даже это пустыня, но если он с Богом, то он как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет и во всем, что он не делает, успеет. Но если он без Бога, и даже в людном месте, и там будут бить источники, то он все равно умирающий человек в пустыне. Иеремия выразился очень прекрасно о человеке, который надеется на человека. Если бы люди надеялись на Бога, у них бы этого не случилось. Надежда у людей была не на Бога, у израильтян. Они знали, что это Бог вывел их. Но они смотрели на Аарона и на Моисея и считали, что Моисей и Аарон выводят. Правильно, Бог через Моисея и Аарона выводил, но Он хотел, чтобы они сквозь Моисея видели Бога. Когда они не видели сквозь помазанника Господня Бога, тогда помазанник в глазах их не был помазанником. Они своим интеллектом рассуждали, что он неправильно рассуждает, он неправильно говорит. Он недалек со своим интеллектом. Почему он думает, что он выше всех? Только потому, что они не видели Бога, стоящего за ним. Иеремия сказал: проклят такой человек, который надеется на человека. Так говорит Господь, это 17 глава Иеремии, 5 стих. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Как только мы делаем человека опорою, мы удаляемся от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Он не увидит, когда придет доброе, он не видит, что он на руках, что его носят, что он благословен, он этого не видит. Человек же, который, наоборот, откликается и видит, что это Господь, он полностью видит сквозь помазанника Моисея Господа. Благословен человек, это 7 стих ниже, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда придет зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Вот здесь Бог показывает путь веры и путь дел. Когда дело без веры, или когда мешают и не могут правильно сопричислить, и делают первое вторым, а второе первым. Считается, человек ходит верою. Однажды на одном служении брат пресвитер ставит одного брата и говорит: этот брат живет верою, он нигде не работает, он живет верою, он будет сейчас проповедовать. Но он попроповедовал минут 15, а теперь соберем для него, потому что он живет верою. Вы знаете, сколько лентяев сразу бы захотели вот, ну, жить такой верой, как этот лентяй. Просто этот лентяй интеллектуал. Он понял, куда можно веру обратить, как будто бы Слово Божие зависит от пищи и питья. Христиане именно так и понимают веру. Вы знаете, мы помолились, Боже, и оп, стучатся и приносят покушать. И принесли вот точный мой размер обуви, вот как раз, Боже, не в чем ходить. Вера была сведена до минимума на одеться и чтобы поесть. Разве Бог это имел в виду? Он вообще не имел в виду это верою брать. Он это имел в виду бесплатное приложение. Он верою имел в виду брать совершенно другое. А люди верою решили брать приложение бесплатное. И это сделалось в церкви как бы учением. И эти люди были в особой привилегии, которые умели верою доставать себе точный размер обуви, платье точный размер и есть, когда они не работают, живут верою. Мы оскудели. Мы стали нищими из-за такой веры. Бог предназначил веру к нашей славе. Вот здесь он говорит, он их освободил. И они не терпели ни в чем нужды. Обувь на ногах их не износилась. 40 лет прошло. И не нужно было сапожников, не нужно было обувных фабрик. Многомиллионный народ. И у них все было. Обувь не изнашивалась, одежда не ветшала. Чудо ежедневное, но так как оно в замедленном состоянии. Человек не обращал внимания. Он привык к этому чуду, он не благодарил Бога за это чудо, что ему не нужно заботиться об одежде, не нужно ходить по супермаркетам и искать никакие размеры одежд. Не думайте, что израильтяне плохо одевались. Израильтяне были одеты в самые лучшие одежды той эпохи. Самые лучшие, которые только были во время этого, а все израильтяне были одеты так, потому что Бог нарядил их в самое лучшее. Не думайте, что они были одеты в какие-то рубища и шли по пыльной и знойной пустыне. Бог хранил их от пыли и грязи. Они выпросили, Бог сказал, попросите самых лучших одежд, самых лучших украшений. И оделся израильский народ в самые лучшие украшения Египта. Египет была держава в то время самая высокая, самое величественное, и все самое первое было в ней. Так теперь посмотрите, во что одевался народ Божий. И вот то, что они одели, самых лучших супермаркетов, оно не ветшало 40 лет. И пыль не прилипала к ним. Бог заботился о чистоте их, чтобы они были чистые, чтобы у них был комфорт. У них был наилучший комфорт. У них был комфорт лучше, чем во дворцах фараона. Потому что там был всегда чистый воздух. Их зной никогда не морил. холод и стужа были им чужды, они не знали, за 40 лет они разучились, они не знали, что такое холод и что такое жара. Потому что над всем этим многомиллионным обществом Бог распростер величайшее чудо – облако, которое хранило от зноя, и огонь, который хранил от стужи, и в то же время указывал путь, и в то же время охранял. И тем не менее, имея все это, люди были не свободны, свобода была, обетования были, а они не были свободны, они трепетали все время, что будем завтра есть и пить, а вдруг эта манна больше не будет падать, или она уже им надоела. То есть точно так церкви Бог пообещал все и дал, и у нее все есть. Она просто не видит и не обращает внимания, что если бы не было этого покрова, то в духе мы давно были бы раздавлены и уничтожены, ни один бы не сохранился и не пришел сюда. Однажды попав в какую-нибудь затхлую дыру, вы никогда бы оттуда не вышли. Однажды спустясь в какой-нибудь бар, взяв баночку пива, вы больше никогда бы ее не отпустили, если бы не покров. Почему люди все-таки находят силы после этого возвращаться к Богу и оставлять? И живут все равно под страхом, а вдруг опять? Потому что они живут и надеются на человека, они не смотрят на Бога. И проклятие разъедает их. Слово Божие говорит, проклят этот человек. Бог показывает путь веры, Он показывает, как Он вел их. Путь веры зависит в том, что израильтяне не чувствовали ничего, что они сейчас будут свободны. Вера не зиждилась на чувствах, она зиждилась на Слове Божьем. Бог сказал, идите, и я буду с вами. Но когда они увидели египтян, идущих, Бог специально подвел их к морю. Это было начало веры. Нужно было идти верою, уповать на Слово Божие, несмотря на преследующего врага. И что же Бог сделал? Вера победила. Когда Моисей стал кричать к Богу, Бог сказал, чего ты кричишь? Действуй по моему слову. У тебя в руках жезл. Протяни его на море. Он протянул на море. И море расступилось. Вера раздвинет воды смерти. И там, где сатана думал умертвить нас, он умрет сам там. Он погибнет. Конечно, умрет он, никогда не умрет. Я делаю оговорку, потому что есть люди, которые цепляются за слова. Имея в виду слово «умрет», я имею в виду смысловое значение «перестанет нас терроризировать», «перестанет преследовать», «будет истреблен», «побежден», так как Египет был побежден, и он в этом море погиб. Так и сатана. Бог говорит, «я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя». Бог хочет сегодня нам показать, что настало время, когда Бог снова хочет вести нас в обетованную землю. Эти 2000 лет церковь скиталась, что-то имела по крохам, не видя благословения Божьего. Теперь Бог хочет показать, посмотри, как я тебя вел. Не думайте, что тот путь, по которому Бог нас вел, он был неправильным. Путь был правильным, мы были неправильные пред Ним. Мы сочиняли всевозможные учения. Сегодня, когда послушаешь, редко есть учение, основанное на Писании. Спрашиваешь, а на каком основании вы это делаете? Они вам не скажут. Когда вы делаете на основании Писания, они говорят, а на каком основании вы это делаете? Когда мы преподаем хлебопреломление детям по Писанию, а они, я не знаю почему, не преподают. В Писании нет, чтобы не преподавать. Они не могут ответить. Нет, они задают, на каком основании? И они начинают что-то выдумывать, плести какую-то чепуху. Дети недостойны, они еще... Слушайте, Слово Божие везде говорит о достоинстве детей и о подражании им. Как это недостойны? Манну ели все. Хлебы со стола предложения все домочадцы ели. Пасхального агнца ели все. А это значит, только они должны есть. Только женщин почему-то не исключили, и других мужчин, ведь там были только апостолы. И поэтому церковь стала отходить от Слова Божьего. Моисей говорил слова Божьи, он говорил слова Божьи, он приводил народ в соприкосновение со Словом Божьим, он не приводил его в соприкосновение с толкованием, взятым из пророчества и видения. Это пророчество толкуется так, видение так. Он просто говорил, так говорит Господь. Написано. Сегодня есть люди, которые говорят, так говорит Господь, но не просто говорят, так говорит Господь. И начинают плести, что попало. И ты вдруг смотришь, что это не Господь. что это совершенно другой Господь. То он себя сделал Богом, так говорит Господь, и он точно знает, что это он сам говорит. И не боится. Эти лжепророки совершенно потеряли всякий страх. Пророчествуют от своего ума, а впереди ставят, так говорит Дух Святой. Или же пророчествует от своего интеллекта, говорит то, что он думает, говорит, Дух Святой мне сказал. Ну, вы представляете, Бог так и говорит. Они говорят от помыслов своих. И для того, чтобы их помыслы, которые они выдают, их гипотезы, чтобы они были вескими, они прибавляют, так говорит Дух Святой, так говорит Господь, Дух открыл мне, Дух побуждает меня. Вы знаете, что за это Бог будет судиться с людьми, что за это каждый из нас станет пред Ним. Много людей сидят, которые в страхе, и они судят по себе, они бы никогда на это не дерзнули. И поэтому у них доверие к этим людям. Не может человек говорить так, дерзать. Это же они считают сидящие, что это настолько опасно, неправильно считают. Но эти ослепли. Слава и власть захватили их. Каким бы способом владеть? Но здесь Бог показывает путь веры. Моисей стал говорить слова Божии. Как Бог говорил, как Бог выводил. Он упирался на написанное слово. И Бог заповедал Моисею, запиши. Говори народу и записывай, и положи эту книгу завета одесную ковчега. По правую сторону ковчега, эта книга будет свидетельствовать против них. Закон веры, он не зависит от дел. Этот человек, который основывается на вере. Посмотрите, засуха для него ничего не значит, он не боится ее. Экономический спад, он его не боится. Он независим от этого, он зависит от Бога. Когда христиане начинают пугаться, велфер снимут. Поговаривают, что скоро велфер уберут, потому что и вы знаете, вот, ну что будем делать? Уже печать какую-то ставят опять. То есть постоянно надо куда-то бежать, надо укрываться. Что будем делать? Как? Что делать? Люди экономически все время дрожат. Почему? Явно видно, что они надеются на человека и посажены в пустыне. Доброго не замечают, не видят. Человек же, надеющийся на Господа, спокоен всегда. Вот при любых обстоятельствах он знает, что корень его открыт для воды, и роса ночует у него на ветвях. Он живет Словом Божиим, он не живет чем-то другим, он не живет от того, будет есть или не будет есть, будет пить или не будет пить. Слово Божие является его пищей и его питьем. Он не рассказывает великие чудеса, как Бог его накормил и как Бог его одел. Путь веры – это обетование Божие, это Царство Небесное, это духовные вещи, невидимые вещи. А эти вещи – второе, приложение бесплатное. Мы должны изменить наше мышление и переставать кичиться тем, что мы что-то имеем в материальном верою, взяли верою. Бог сказал, берите верою мое обетование, а это будет следовать. Люди оставили обетование и берут верою то, что нужно просто брать без всякой веры. Верою берут совершенно другое. И мы неправильно направили веру. Вера от слышания Слова Божия. Слово Божие о Царстве Небесном, о вечной жизни. Да, оно сложное, и человек не может его понять. Но проповедники рисуют это слово очень простым, доступным и легким. Путь настолько легчайшим, что любой по нему пойдет и не заблудится. Они берут, выдергивают место у пророка Исаии, который говорит в буквальном смысле о тысячелетнем царстве. Когда оно придет, там будет большая дорога, и неопытный пойдет по ней и не заблудится. Речь идет о евреях, которых со всех стран мира, как почетных граждан Христовой империи, возвратят в Иерусалим. Их понесут туда на носилках, их с почестью будут отправлять, пред ними будут преклоняться. Пред рядовым евреем преклонится любой человек, любого участка мира, любой национальности в тот момент. Потому что в это время Иисус придет с церковью своей. Церковь будет стоять в это время выше нации. Она будет состоять из всех племен, народов, языков. Там будут евреи, там будут еллины, там будут все. Но Бог все-таки прославит нацию в свое время, в тысячелетнем царстве. Но не прославит ее выше церкви. Выше церкви ничего нет. Церковь будет стоять выше. И здесь речь идет, что и неопытный пойдет, не заблудится. Но путь, по которому Бог предлагает нам идти, он сложен. И если у нас не будет путеводителя, мы заблудимся. Павел прямо сказал, что младенцы склонны заблуждаться. Как раз неопытные заблуждаются. Они, говорит, неопытный пойдет, не заблудится. А Павел прямо пишет, что младенчество всякие ветры учения захватывает. Учениями различными не увлекайтесь. Хорошо благодатью укреплять себя, а не явствами, от которых занимающиеся ими не получили ничего хорошего. То есть, другими словами, мы должны определенно понять, надо учиться. Надо серьезно сделаться учеником Иисуса Христа, исследовать путь веры, принципы веры, уставы веры и идти по ним. Надо отбросить эмоциональную сферу, совершенно отбросить. Потом она нам понадобится. Сегодня она нам не нужна, потому что все движение, которое мы называли верою, зиждилось на эмоциях. В эмоциях всплеск Бог посетил, мы радуемся. Через неделю эмоции начинают потухать, и с эмоциями уходит то, что мы называем верой. Но вы знаете, что вера никогда не уходит. Эмоции могут уйти, но вера не уйдет. Аввакум сказал, весть достигла слуха моего. Место поколебалось подо мною. Задрожало все внутри. Он рисует картину полного отчаяния и провозглашает, хотя бы не было овец в загоне, рогатого скота в стойлах. И тогда я буду радоваться Господи и веселиться о Боге спасения моего. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. А что, от того, что этого нет, теперь Бог перестал быть Богом? Вот здесь как раз начинает действовать вера. Бог хочет показать, что вера не зависит от чувств, что мы должны полностью понять, наши чувства должны быть испытаны. Сатана, когда подходит близко к человеку, вы начинаете чувствовать бездну, дьявола. И он начинает клеветать с тобой, опять что-то не в порядке. Демоны опять возвратились к тебе. Депрессия возвратилась, все возвратилось. Напрасно молились, напрасно постились и напрасно провозглашали. Все это не то, надо искать что-то другого. Не лучше ли возвратиться опять в свою яму? По крайней мере, там был только клочок неба. Это был весь наш рай. Там было легче в яме. Когда мы были в яме, слепой вел слепого, оба упали в яму, и оба находятся в яме. И вот они рисуют это небо. Посмотрите, величественные красоты. А вы видите клочок. Вы не видите величественных красот. Вы в яме. Пока человек душевен, он слеп. Все душевные люди слепы. Духовность – это не говорение на иных языках. Это измененный характер. Это движение веры. Когда вы начинаете двигаться верой, происходят удивительные вещи. Чувства могут приходить туда и сюда, но когда вы возьмете их в узду, вы сможете поднимать ваши чувства. Вам не нужно будет неделю-две ходить и мучиться. 2-3 дня, 15-10 минут, 5-3 часа, когда как. И снова узда будет в ваших руках. И вы скажете чувствам своим, как говорил Давид. Давид разговаривал со своими чувствами. Они находились в области, это душа. Это область души, чувства. Он сказал, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься. Я еще буду уповать на имя Господа Бога моего. Я еще буду славить Его. И вы знаете, душа Давида моментально откликалась. Он успокаивал душу свою. А мы ждем успокоения, а успокоение в наших устах. У нас в разуме есть истина. Начинайте ее провозглашать. Бог не просто сегодня церковь свою возвращает к Черному морю. Это наше спасение, даровое спасение, которое Он нам дал. Он кровью Агнца искупил нас. Кровь Агнца искупляет только чистых людей. Быть может, я неясно говорю. Любого агнца, которого заколали, нужно было сперва омыть, а только потом он окрасится своей кровью. Всегда жертва вначале омывалась. Всегда человек вначале омывался водою, и только потом кропили на него кровью. Невозможно было человека вначале кропить кровью, а потом омывать водою. Вот почему неправильно принимаемое освобождение от греха. Люди говорят, «Боже, исповедую, и кровью Твоей Ты очистил меня, позвольте». Прежде чем очиститься кровью, вас нужно очистить водою, Словом Божьим. Начинайте ходить во свете, начинайте жить по Слову. А потом кровь будет работать. Кровь не работает до этого. Кровь не омывает людей сразу, такие, как есть, они грязные. Вначале в работу вступает вода, Слово Божие. И по Слову Божию они начинают омывать себя. А после этого, когда они омылись, они могут уходить, приносить жертву, и тогда кровь может вноситься во святилище. До этого не может. Поэтому оставленный грех омывается кровью. А вы не можете оставить, если не омываетесь, омывание водою, омытие водою. Словом Божьим как раз и является. Это вера. Это как раз путь, как мы омылись, когда мы пришли к Богу впервые. Несмотря на то, что многие родились в семьях верующих. Некоторые могут похвалиться, что они не грешили. Особенно есть люди, которые хвалятся, если не было блуда, как будто больше помимо блуда нет никаких грехов. Никогда хвалится, ходит всем, пожилой человек под 70 лет, а он ходит всем хвалится, что он в блуд не впал. Это явно говорит, что блуд живет в нем. Если бы блудники, они не были блудниками, и блуд бы в них не жил, они никогда не заикались бы, что в блуд никогда не впадал. Как будто бы вот на блуде вот клин, вот или свет клином сошелся на этом грехе. А Слово Божие называет не блуд первый, не блудники первые будут там. Первые будут боязливые. Боязливых же и неверных, скверных и убийц, любодеев и чародеев. Вы видите, чародеи, любодеи, прелюбодеи, где боязливые на первом месте. Тоже будут в озере огненном. Вопрос веры. Бог возвращает нас туда и говорит, вспомните. Вот вы теперь снова подошли к пределам хананским. Почему мы не могли взять? Почему наши отцы в свое время не могли взять эти обетования? Почему? Потому что в свое время они не послушали. Был шанс. Когда Бог открывает истину, ее нужно немедленно реализовать. Если вы замедлили, пеняйте сами на себя. Если Бог открыл вам истину, она была ясной для вас, а вы не использовали ее, вы испугались, вы сказали, мы не можем. Моисей дальше пишет, и отправились мы от Харива и шли по этой великой страшной пустыне, которую вы видели, по пути к горе Морейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли к Кадес-Варне. И сказал я вам, вы пришли к горе Морейской, которую Господь Бог наш дает нам. Вот Господь Бог твой дает тебе землю сию, иди возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Не бойся и не ужасайся. Что же они сделали? Они подошли к Моисею и сказали, но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем пред собой людей. Вы видите, неверие не хочет идти и брать, оно хочет сперва в разведку кого-то послать, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Моисей говорит, слово это мне понравилось. То есть, вот за эти слова, которые ему понравились, и за то, что он у скалы не поверил, это было неверие. А оно ему вот понравилось, как человеку. А правда, неплохо узнать путь. А Бог говорит, иди. А ты знал путь по этой дикой пустыне, когда ты ходил по ней взад и вперед 40 лет? Вы делали разведку, когда Бог говорит, идите отсюда в этом направлении? Ведь все равно, если бы вы пошли туда, столб пошел бы впереди. Зачем вам идти и узнавать? Не лучше ли, чтобы Бог пошел впереди, а не человеческая разведка? Пойдем и узнаем. Пойдем, людей пошлем специальных, пусть они принесут нам ответ. Этим самым люди отстранили Бога. Когда мы видим повеление Божие и говорим, вначале мы узнаем, как вера работает. Я посмотрю вот на этого человека, если он исцелится, тогда я буду уже что-то думать о этой церкви. Если не исцелится, многие приходят сюда и начинают искать больных. Вот когда эта сестра исцелится, один брат ко мне подходит и говорит, я хочу тебя испытать, как пастора. Посмотрим, какой ты пастор. Я хочу, чтобы первая смена, вторая смена была поменена на первую. Я говорю, хорошо, помолимся, будет тебе первая смена. И этого брата нет с нами все равно. Первая смена у него была. Но он все равно нашел что-то не так. Потому что не таким образом испытывается. Зачем вам испытывать, когда Бог говорит «иди»? Когда мы начинаем испытывать и посылаем свою разведку и смотрим, мы проигрываем. То есть да, мы пойдем и увидим, это Господь, земля хорошая. Но что-то будет, что мы не сможем взять. Мы еще не совершенны, мы еще недостаточно опытны, мы еще не научились духовной брани, мы не можем. А Бог бы учил руки наши брани, если бы мы просто последовали за Ним. Он сказал, иди и иди. Вот здесь как раз, когда иди, что это слово иди? Многие думают, иди это пророческое слово. Нет, это написанное слово. Когда мы читаем написанное слово, Бог хочет, чтобы отношение к нему было больше, чем к пророчеству, которое идет через человека. Вот что хочет Бог. Повторяю, если у вас в сердце нет такого, значит, вы презираете его, значит, вы на ложных путях. Вы говорите, но я смогу разобраться. Ложное пророчество не разберешься. Никогда не разберешься, если ты отверг написанное слово. Отверг как первенствующее. Не обращайся к нему. Почему люди не обращаются к Слову Божьему? Почему они не по Слову Божьему обращаются к пророкам? Что бы ни случилось, что у вас говорится? Вот, ну, уже не знаем. Вот уже все сделали для того, чтобы, ну, уже нужно искать пророков. Потому что не знаем, что. И тогда пророки говорят, и я когда посмотрю, что говорят пророки, они успокаиваются. Они им говорят, что еще надо подождать. Еще не время выезжать. Для вас будет другое время. Они говорят, ну все уже поехали, мы одни остались. Ничего, а вы, все они не духовные, а я вас буду водить. Потом, наконец, в нищету попадают. В бедность все равно бегают по пророкам. Почему? Потому что они отвергли в свое время написанное Слово Божие. Один из этих людей мне сказал, послушай, что ты все время со своей Библией? Мы же духовные, пусть Дух говорит. Дух никогда не будет говорить, если будет отвергнуто Слово Божие, потому что Дух говорит по Слову Божьему. Нужно проникнуться трепетом к этому Слову. Бог начинает давать заветы. Вы скажете, Он просто напоминает нам о прошлом. Он не напоминает о прошлом. Когда Иисус сказал Петру, «Любишь ли ты меня?» Петр огорчился. Он решил, что Господь напоминает ему о падении его. Потому что в свое время он говорил, «Я тебя люблю и готов пойти на смерть». Потом предал его. Теперь, когда Иисус обратился, «Любишь ли ты меня?» Петр понял, что он ему намекает на его грех, на его неверность. И он огорчился. А Иисус не на это намекал ему. Иисус показал, на что он намекает, «Паси агнцев моих». То есть, если ты меня любишь, паси агнцев моих. Второй раз спрашивает, «Любишь ли меня?» Еще больше огорчился. «Ты знаешь, Господи, что я люблю тебя. Паси агнцев моих». Иисус хочет направить его, «Если ты меня любишь, паси агнцев». Ничего я тебе не намекаю и никуда тебе не хочу указывать. Я хочу показать тебе, что я тебя люблю. Я не исхожу сейчас от твоей неверности. Я тебя не просто привел к морю назад. Не показать тебе твое непослушание, а показать тебе мое величие. Если любишь меня, войди в эту землю. Я тебе снова даю шанс, я тебя снова подвел к этому морю, и у этого моря начинаю давать обетования мои. Новый закон, тот закон ты не исполнил. Закон, который я дал на Хариве, был попран. Бог снова подвел народ к морю и снова заговорил. Это Моисей по закону Божьему, по слову Божьему начал говорить. Ты помнишь, когда мы были там-то и там-то, и Бог сделал то-то и то-то и то-то. Боже, на что ты намекаешь? На свои великие дела. Бог не исходит здесь от нас, Он исходит от себя, Он хочет показать путь веры. Вы знаете, насколько это превосходно. Вера сегодня полностью исковеркана. Ее называют верой, но это не вера, это суеверие или же это просто лжеучение о вере. Сатана постарался в этом направлении сделать все, чтобы веры не было у людей. Вера окрыляет, вера дает радость, вера дает уверенность. Не в этой материальной жизни, а в духовной. А духовные вещи контролируют материальный мир. Духовный мир держит под жестким контролем материальный мир. Материальный мир зависит от духовного, духовный не зависит от материального мира. А мы пытаемся верою жить в материальном мире и пытаемся брать материальные вещи верою. Я верую, беру этот дом, я верую, беру эту машину, я верую, беру эту работу. Это все материальное, это все видимое. Я хотел бы просить всех, чтобы вы больше не зависели от лучшей работы, от повышения на работе, от домов, от машин, от одежды. Не зависите от этого. Возьмите обетование Божие, которое будет контролировать это все, и вы получите просто море богатства. Но если вы будете делать это ради моря богатства, вы никогда ничего не получите. Если человек дает свои десятины только ради жатвы, именно этих десятин, он ничего не получит. Потому что в начале Царство Божие, которым прилагаются эти десятины, я десятины даю не столько с целью получить, хотя эту цель я имею, потому что Бог ее имеет, но я даю ее с целью, исполняя Царство Божие, исполняя Его волю, Его устав и Его повеление. Я не хочу быть вором пред Его лицом. Я не хочу быть вором, продолжаю. Потому что люди, которые не платят эту десятину, не имеют этого учения, не проповедуют, издеваются над этим учением, смеются. Слово Божие называет их ворами. Притом не ворами. Хорошо, обокрали человека, пойдете возвратите ему и приложите пятую часть. Что вы будете делать с Богом, которого обкрадывали? Столько долгие годы. А в нашей церкви не было принято. Ну, просто сделаем сбор на нужды церкви. И, может быть, я больше десятин давал, один мне говорит. Я говорю, это были импульсивно. Тебя эмоционально разогреют, ты выкинешь сотню какую-то, две. А потом опять по трешке или по рублю рваному бросаешь каждое воскресенье. Это не есть. А Богу не нужны вот эти импульсивные сотни, а потом ничего. Ему нужно равномерное и планомерное послушание, через которое он мог бы тебя благословить. Но люди не хотят слушаться. То есть некоторые люди прямо боятся приходить сюда. Все у них хорошо, но придешь туда, надо же десятины платить. Как будто бы повелевается платить эти десятины. Приходи и не плати. Приходи и слушай, и пользуйся этим столом, не плати десятины. Пусть твои десятины будут у тебя. Но все-таки ты будешь слышать Слово Божие, и я буду его проповедовать. Что те, кто не платят, воры пред Богом. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Вы обкрадываете меня десятиною и приношением. Но я не буду приходить, говорить, отлучать или не принимать в члены церкви. Есть такие церкви, где тебя не принимают в члены церкви, если ты не платишь десятины. Есть такие. Но здесь благодать, свобода. А в благодати Христос все равно говорил, Он предупреждал. Юноша, ты можешь есть, пить и делать все в свое удовольствие. Но только знай, что за все это ты будешь отвечать. А это не нравится человеку. Ему нравится благодать, но ему не нравится соль. Ему не нравится святость, святая жизнь. Вера Божия зиждется на Божьем Слове и святой жизни. Если не святая жизнь, у вас не будет дерзновения, вы ничего верою не возьмете. У вас будет принцип, вы можете брать этим духовным принципом многие вещи. Но если нет святой жизни, то уже не Бог помогает вам брать. Если у вас грех, и вы пытаетесь грех этот какими-то делами задобрить Бога, Бога не задобришь. Я встречал людей, которые поносят по-всякому. И служение, и пастора, еретики, такие, всякие, общаться нельзя. Сами же общаются с отъявленными проститутками, блудниками, убийцами, которые называют себя христианами. Это нормально. Они против них ничего не имеют, дружат с ними. А здесь на святость они говорят ложь. Пытаются и не видят этого. И вот это не путь веры, это путь проклятия. Путь дел – это путь проклятия. Вера всегда идет с делами. Вера не бывает без дел. Дело без веры может быть, а вера без дел не может быть. У веры есть дело, и это дело я веровал и потому говорил. Сперва говорил. Вначале Бог говорит, а потом идет дело. А они хотят вначале сделать, а потом заговорить. В итоге появляется зависть к Авелю, и Авель убивается. Но сейчас прошли времена убийств. Бог дал другое семя церкви. Авель был убит в свое время Каином. И Каин пытался служение сделать хорошим. У него было много гуслистов. Самые первые гуслисты, самые первые хора появились именно у Каина, не у сыновей Божьих. Они освоили музыку первыми. Они города стали строить. Они стали строить первыми молитвенные дома. Они пытались показать, делать. Они первые посылали миссионеров. А в это время росло Божье семя. Родился другой. Авель был убит. Но родился другой. И когда он пришел в совершенство, стали призывать имя Господне. Началось организованное служение Богу. Теперь уже они называются сынами Божьими, теперь они тоже поют. И теперь мир никак не может понять, а где же? Где же Бог? И те поют, и те поют. У тех молитвенный дом, у тех. И те Христа, и те Христа. И те бесов гонят, и те бесов гонят. Ложная религия всегда будет ориентироваться на бесов. Главным элементом их служения – бесы, бесы и еще раз бесы. Освободить бесноватого – это у них что-то такое особенное. Истинное служение не говорит об этом. Оно говорит: новый мир, новый Иерусалим, Иисус, отчизна, восхищение. А если бесы попадаются на пути, они просто их отбрасывают. И идут дальше. И не говорят: о, мы видели, и бесы повинуются нам. О, радость великая, бесы вам повинуются. Ангелы вам повинуются, не только бесы, ангелы Божии. Все вам повинуется, Бог подчинил все, а они, вот бесы нам повинуются. Все равно вы потом уйдете, потому что вы радуетесь, потому что бесы повинуются. Все равно вы соблазнитесь, вы уйдете, но остается святое семя у Бога, живущее верою. Бог подводит нас к спасению, которое мы приняли даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе, ничего не платя взамен, ничего не делая взамен. Просто пришли такие, как есть, так его и получили. Вот точно так теперь будем брать обетование Божье. Бог не просто подвел нас к этому великому морю и стал говорить свои законы и свои заповеди. Мы подошли. Он говорит: вы подошли и сказали: пошлем. Хорошо, слово это мне понравилось, и я взял из вас 12 человек, по одному человеку от каждого колена. Они пошли. взошли на гору и дошли до долины Есхол, то есть виноградная кисть, и обозрели ее, и взяли в руки свои плодов с земли и доставили нам. И принесли нам известие и сказали: «Хороша земля, которую Господь, Бог наш, дает нам». Но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа Бога вашего. И роптали в шатрах ваших и говорили: «Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас. Куда мы пойдем?» Братья наши расслабили сердце наше, говоря: «Народ тот более и выше нас, города там большие и с укреплениями до небес, да и сынов инаковых видели мы там». И я сказал вам: «Не страшитесь и не бойтесь их, Господь Бог ваш идет пред вами. Он будет сражаться за вас, как он сделал с вами в Египте пред глазами вашими». Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел пред вами путем искать вам место, где остановиться вам, ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Господь услышал слова ваши и разгневался и поклялся, говоря: «Никто из людей сих, из всего злого рода не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим». Обратите внимание, злой род. Он назвал их злым родом и проклял этот злой род. Потому что злой род никогда не поверит истине, они всегда будут верить полуистине, они всегда будут смешивать божественное с человеческим. Это их удел. Они никогда не будут верить просто написанному слову. Написано, и я это исповедую. Никто из людей сих, из всего злого рода, не увидит доброй земли. Только Халев, сын Иефонин, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Господу. И на меня прогневался Господь за вас, говоря: «И ты не войдешь туда. Иисус, сын Навин, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он ведет Израиля во владение ею. Дети ваши, о которых вы говорили, что не достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда, им дам ее, и они овладеют ею». Сегодня у нас есть дети, отцы и матерья, которые говорят: «Лучше бы вы пошли в мир, чем в эту церковь». Они боятся за своих детей. И Бог говорит: «Дети ваши, о которых вы боитесь, что они погибнут, они войдут в эту обетованную землю, а вы не войдете. А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю. И вы отвечали тогда и сказали мне: согрешили мы пред Господом, пойдем и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш. И припоясались вы каждый ратным оружием своим, и безрассудно решились взойти на гору». То есть они не обращали внимания на облако и на огонь, столб, огненный и облачный. Бог идет пред ними. Теперь они вырываются вперед этого огненного столба и идут. Бог говорит: «Ну нет уже меня, куда вы идете?» Нет, кричат, Бог с нами, мы народ Божий. А коль мы народ Божий, то Бог с нами. «И выступил против вас Амарей, живший на горе той, и преследовал вас так, как делают пчелы, и поражал вас на Сеире до самой Хормы. И возвратились вы и плакали пред Господом, но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. И пробыли вы в Кадесе много времени». Сколько времени вы там были? Что произошло? Почему Бог не ответил на этот вопль? Сегодня я слышу, многие церкви с постом и молитвою постятся о многих вещах. И я часто смотрю и говорю: эти вещи не достигаются молитвой. Вера не приходит от молитвы, от долгого простаивания на коленах. От поста вера не приходит. Вера приходит только от слышания Слова Божия. Если у вас нет веры, и вы начинаете просить: «Боже, дай мне веру», не придет вера. Вера придет от учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Если что-то вы хотите получить, вам надо много об этих вещах в Писании узнать. Что Слово Божие говорит? Заполнить себя этим Словом и начать жить этим Словом. Если хотите получить исцеление, все места об исцелении. И размышлять о них. И смотреть по принципу. Не просто голые места об исцелении. К исцелению нужно нечто приложить. Найти себя. Во-первых, часто бывает болезнь – это проклятие, пришедшее к нам по ветке наших отцов. Бог искупил нас от суетной жизни, переданной нам от отцов. Это, если мы не отреклись от этого, а просто места исцеления цитируем, наполняем себя ими, результата не будет. Христос некоторых людей исцелял и говорил: «Прощаются тебе грехи твои, возьми постель твою и иди в дом твой». Он на слово полагался. Он понимал, что этот человек
грешник, и нужно простить его грех, тогда он будет здоров. Поэтому он не говорил просто «исцеляйся» или «ты исцелен, можешь идти», а «прощаются тебе грехи твои». Значит, нужно прежде разделаться с грехом. Надо поискать и разделаться. Вы знаете грех и как освобождаться от него. Вначале омыться водою. Когда вы омываетесь водою, вода предлагает вам такие вещи. Простить обидчиков своих. Вода предлагает Божий порядок. Быть единодушными, ходить во свете и иметь общение друг с другом. Не отделять себя от единства веры и признать статус церкви и быть единодушным и единомысленным. Это второе. Третье. Ненавидеть грех. Кто потеряет душу свою, кто возненавидит ее, тот потеряет ее. Если нет ненависти ко греху, его невозможно оставить. Это все вода, это омовение водой, вот эти принципы. А потом исповедание греха. Это тоже вода. И потом кровь начинает работать. И исцеление начинает работать. Тогда написано, исцеление твое быстро возрастет. Оно будет расти, ты начнешь исцеляться. Ты не заметишь, постепенно начнут твои болячки исчезать. Почему не исчезают? Я уже говорил, что Бог открыл четыре вещи. Почему многие церкви, которым Бог открыл широкую дверь, и они не вошли в эту дверь. Четыре вещи помешали им войти. Это территория, на которой Бог им сказал. Мы здесь будем дальше читать. Но я наперед немного забегу. Это во второй главе. Здесь говорится, когда вы будете идти, вам встретятся сыны Лота, это ваши родственники. Я вам пяди не дам этой земли, я отдал ее сынам Лота. Не берите эту землю, не входите в нее, пищу у них покупайте за серебро и воду пейте у них тоже за серебро. Я не дам вам эту землю, я дал сынам Лота. Мы же нарушаем территорию и говорим, это наша земля. Бог послал нас благовествовать на весь мир. Мы совершенно не смотрим, где мы основываем наши миссии и где мы образуем наши церкви. Часто люди трудятся уже там, где трудятся другие. Кто-то может похвалиться, я трудюсь там, где никто не трудился. Опять нужно иметь посланничество, его посланничество. Часто люди бегут, неважно, что бы там ни было, нарушение территориального суверенитета. Когда он нарушается, это нарушение воли Божией, вы нарушаете свои пределы. Второе – это отношение к женщине, социальное отношение. То есть мы поставили ее ниже, по Писанию поставили, думаем, что это по Писанию, но это неправильно. Она стоит на одном уровне, у нее только функции другие. Это мешало церкви продвигаться вперед. Божий порядок. Не было его в церкви, была демократия. Были братства, были голосования. Это убивало церковь. Это третья вещь, которая убивала церковь. И четвертая вещь. Церковь никогда не пользовалась мечом Голиафа. Проклятие. Учение о проклятии. Учение о крещениях. Это учение о проклятии. Они говорят учение о крещениях, говорят на иных языках, принимают крещение водою. Крещение огнем, они говорят, это огненное испытание. Ну, ладно, пусть говорят, как говорят. Но они не пользуются крещением водою, они не пользуются крещением Духа Святого, хотя и говорят на них языках, этот язык против них работает. Он не работает за них, он работает против них. Если человек в грехе и говорит на иных языках, то этот язык убивает его. И я часто говорил, не молитесь на ином языке, если у вас есть грех. Потому что язык иной, там написано, когда я молюсь на ином языке, то дух мой назидается. Дух не может назидаться. Бог закрыл свое ухо, когда я грешник. Я должен омыться по слову, а потом назидать себя. На святейшей вере. А люди не на святейшей вере назидают себя. Своровал, накрался, накричался, а потом встал на колени и молится на иных языках. У нас была одна гостья, любила молиться долго на иных языках. Когда ребенок проходил мимо, она как крутанет его, что он весь аж и завьется. И продолжает на иных языках. Ну что это? И я видел, люди становятся почти ненормальными. И вы смотрите и думаете, это человек или не человек? Это что-то ужасное случается с людьми, с такими, которые отвергают путь веры, забывая, что на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Эти вещи всегда не давали продвигаться церкви дальше, вперед. Дверь была открыта, ею не пользовались. Сегодня Дух Святой ревнует о церкви своей. Я верю, что под его знамена любви соберутся его труженики, у которых будет божественная любовь. Не просто дипломатические отношения, союзов, братства. У вас нет любви, вы не хотите с братьями идти в ногу. Извините, я не хочу в ногу идти в преисподнюю. Даже с братьями. Даже с отцом не хочу в ногу туда идти, и с матерью, если они туда пойдут в ногу. Я ни с кем не ходил в ногу. Я как-то сказал, мне говорят, почему ты ногу? Ты что, левой ногой не можешь ходить в армию? Левой, левой, ты все время ногу сбиваешь. Я говорю, я прочитал Евангелие, никогда не встретил, чтобы кто-то, значит, чтобы Христос с кем-то в ногу ходил. Я не могу с вами в ногу ходить, вы понимаете? Вы в ногу неизвестно куда идете, я иду в ногу с Христом. Вот, ну, уберите его, меня убрали, все. И главное, эти люди, что я хочу сказать, они поняли закономерность Священного Писания. Вот если я сказал в армии им, написано, сразу от меня отступали. Если сказал, написано, они ко мне не прикасались уже, все. И не заставляли, вот это сделай это. Если вы проявили стойкость один раз, второй раз, запомните, вас будут уважать враги, настоящие враги. Или же враги, которые по невежеству враги, они не знают, что враги, но они уважают вас. Христиане, наоборот, будут ненавидеть. Мир будет уважать за то, что вы человек слова. Вы сказали, и вы держитесь этого слова. Христиане будут ненавидеть вас за это, что вы говорите и держитесь. Надо говорить одно, думать другое, а делать третье. Вот тогда ты будешь настоящим религиозником, чтобы дипломатия была. Дипломаты – это люди, которые говорят одно, думают другое, а делают третье. Надо быть дипломатичным. Не могли бы вы быть подипломатичнее? Извините, я не дипломат. Поэтому церковь обеднела в массе, но остался вот этот костяк, который никто не заметил. Думали, что все уже умерло. Эти думали о себе, что вот они церковь. И вдруг этот костяк стал себя показывать сейчас по всему лицу земли. Не в многочисленном. Я не говорю о новых движениях. Вы знаете, что в основном 90% новое движение – это новые заблуждения, и не больше. Запомните. Эти новые церкви, возрожденные церкви, как говорят, новое движение. Мы точно так, как вы, и у нас точно так, как у вас. Слушайте, если вы подняли руку или аллилуйя говорит, это не говорит ни о чем. Это ни о чем не говорит. Нужен Дух Христов, нужно глубокое сознательное учение, осознанное учение. Нужна дисциплина, а не просто какой-то диктат, какое-то общество сформировавшееся. Это не то. Это признак заблуждения последнего, которое не раскусили и назвали великим пробуждением. Я уже говорил, согласно Писанию, великое пробуждение сделает невеста своим восхищением. Вот это будет пробуждение. И второе сильное пробуждение будет, когда она придет с ним на тысячелетнее царство. Вот тогда будет проповедано Евангелие Царствия по всему миру. И тогда придет конец. Слово Божие говорит, и проповедано будет все Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Статистика говорит, что сегодня 3% населения земного шара захвачено евангелизацией. Странно звучит, нам кажется, наши миссионеры делают отчеты такие, от Прибалтики до Чукотки, от Урала до того-то. Те приезжают 3%. Население только евангелизировано. Во многих странах, где население превосходит население Америки и население России, люди не знают, что такое Христос. Его спрашивают, вы знаете Христа? А что, говорит, вам этот напиток не нравится? Что вы Христа какого-то спрашиваете? То есть они думают, что другой напиток. Им не нравится этот напиток, который он продает, и он о Христе спрашивает. Миссионер говорит, я был поражен. Его просто поели, пойдемте, говорит, мы вам докажем, говорит, кое-что покажем. Подошли, продает пепсиколу. Они подходят к нему и говорят, а ты Христа не знаешь? Знаешь ли ты о Христе? Он говорит, а что, вам этот напиток не нравится? Что вы, говорите, Христа хотите? Когда стали говорить, он ничего не знает, о каком Боге ему говорят. Нам кажется, мы выросли в этом, весь мир знает по радио, по телевидению. Эти страны, которые мы знаем, повторяю, 3%. Да и в этих странах люди ничего не знают, они в дебрях. Разобраться почти ни в чем невозможно. Я недавно спросил одного брата, а что думают люди, вот, великие проповедники, когда они вот по телевидению пропускают свои проповеди вместе со жрецами религии? Они говорят, они, если не будут с ними в мире, они просто не дадут по телевидению им никакого канала, они не будут, просто им приходится, это не дипломатия, просто дружеские отношения, но не отношения в Боге. Но мудрый только здесь все поймет. А мы смотрим, а раз по этому каналу, значит все. Ну, по этому каналу может все что угодно быть. По 24-му каналу идет рок-н-ролл, идет рок, и бесы там бьют головы свои, вот разбивают там все во имя Иисуса, цепи. Там же и хорошие проповеди, там есть все, но кто разберется? Но те, которые стоят на вере, они разберутся, они увидят и они поймут. И они не будут огульно все поносить. О, раз это так, значит все. И все начали поносить. Недавно как-то видел Кеннет Копленда по телевидению. Смотрю, он в такой майке, мотокросс, мотоциклы стоят. И он проповедует с мотоциклами. Ну, что это такое? Спрашиваю человека из миссии, что это такое? А это, говорит, они для этих, вот, это же здесь в Америке, это одержимость такая. Это люди совершенно, которые сели на эти мотоциклы, они уже ничего не имеют, кроме мотоцикла. Наркотиков, разврат и вот их общество. И теперь вот эти большие группировки, они стали среди них работать, и они покаялись. То есть это просто лично для них служение. Их очень много покаялось. Вот. И это не потому, что там что-то вот они... Но если я не знаю, то я думаю, ну что это такое с братом случилось? Чего это он мотоцикл вытащил и на сцену поставил? А он это сделал как наглядное пособие для них. Приходите ко Христу. То есть Дух Святой дает иногда помазанникам Божьим такие вещи, такой метод, что мы, смотря на этот метод, начинаем соблазняться, как соблазнялись с Христа. Будем очень осторожны. Потому что здесь Бог говорит, сколько вы там пробыли времени. Много времени вы пробыли там. Мы много времени пробыли без обетований Божиих. Обманывали нас, продолжали мы обманывать. Мы все имеем во Христе Иисусе, мы свободны, но мы не пользовались свободой во Христе. Свобода во Христе освобождает и дает великие ценности. И далее здесь 2 глава начинается. Продолжает он делать обзор веры, чтобы мы поняли это закон веры. «И обратились мы и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира». Опять к Черному морю Бог повел, и Бог намеренно их водил там, а они ничего не поняли. Бог намеренно водил их вокруг моря Черного, через которое провел. Зачем Бог это делает? Зачем Он снова возвращал и возвращал их туда, на эти стоянки? А народ никак не мог увидеть. Но там были люди, которые видели это. «Полно вам ходить вокруг этой горы, — сказал Господь, — обратитесь к северу, и народу дай повеление, и скажи, вы будете проходить пределы братьев ваших сынов Исавы, живущих на Сеире, и они убоятся вас, но остерегайтесь, не начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву. Пищу покупайте у них за серебро и ешьте, и воду покупайте у них за серебро и пейте». Ибо Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка. И шли мы мимо братьев наших, сынов Исавы, живущих на Сеире путем равнины, от Елафа и Ецион-Гавера, и поворотили и шли к пустыне Маава. И сказал мне Господь, не вступай во вражду с Маавом, и не начинай с ними войны, ибо я... не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сынам Лотовым. Прежде жили там Емимы, народ великий, многочисленный, высокий, как сыны Инаковы. И они считались между Рифаимами, как сыны Инаковы. Мавитяне же называют их Емимами. А на Сирии жили прежде Хареи, но сыны Исавы прогнали их и истребили их от лица своего и поселились вместо их, так как поступил Израиль с землей наследия своего, которую дал им Господь. Обратим наше внимание, что Бог дал землю Исаву и сынам Лота, и они выгнали оттуда исполинов. И Бог говорит, посмотри, они этих исполинов выгнали, теперь выгони и ты исполинов с твоей земли. Когда Бог им давал, и Бог хотел показать, они не были близки ко мне так, как ты. Они не шли под рукою высокою и превознесенную. Но я дал им эту землю, они не знали, что я даю им эту землю. Они думали, что они сами ее берут, но это я им дал. И они выгнали этот народ, не испугались его. А вы, идя под рукою превознесенную и высокую, испугались, что вы не сможете изгнать. Бог показывает иногда нам такие вещи. Посмотрите на этих людей. Это я им даю. Они не видят, они берут, они не боятся, идут. Сколько есть людей, которые просто обладают выдержкой, силой воли и достигают чего-то. Мы же, не пользуясь верою, не можем. Неделька, две, полторы, и снова скатываемся куда-нибудь. А эти люди, не зная ничего, усилием воли Я знаю людей, которые усилием воли бросают пить, бросают курить. Правда, они это делают усилием воли. Одно оставляя и беря другое. Оставляя наркотики, возвращаясь к спорту. Оставляя спор, возвращаясь к искусству. Но тем не менее, они это делают. Теперь христиане не могут верою сделать. Говорят, я не могу, у меня не получается. Нет, у тебя получится, если ты сделаешь по Слову Божьему. Он сказал, что у тебя получится. Нужно полагаться не на эмоции, а на Слово Божие, когда оно говорит. Теперь вот как раз здесь два раза я прочитал об этом территориальном суверенитете. Бог сказал, не ходи, не бери эти владения, я отдаю их им. Сегодня в деноминациях идет спор. То есть, хотя они говорят, дружат потихоньку между собою, но каждая деноминация жаждет убить другую деноминацию, забрать их людей. Оставьте эту деноминацию, сделайте что-нибудь для нее доброе. Не поносите ее и не говорите, Бог дал им эту территорию. Пусть они называют себя субботниками, православными, католиками, пятидесятниками, баптистами, не имеет значения. Почему вы хотите из баптиста-пятидесятника сделать, из субботника православного? Зачем вам это делать? Оставайтесь на своей территории. То, что вам Бог открыл, можете помочь православному, помогите, полюбите его. Скажите, я тоже православный, я тебя люблю, мы можем вместе молиться. Продолжай ходить в свою церковь, я буду ходить в свою. Не надо воровать, не надо этого делать. Если у него откроется, он сам придет, у тебя откроется, ты пойдешь к нему. Я могу молиться в любой церкви, мне это не помешает никогда. Ни иконы мне не помешают молиться, совершенно. Многим людям православным они совершенно не мешают, они им не молятся. Они смотрят на них так же, как вы смотрите на картинки, которые имеете. Ведь почти все христиане имеют картинки святые. Фотографий не было, люди рисовали по фантазии. И мы святим, это Стефан, вот побивает его камнями. Это Даниил во рву, в львином. Это Ездра, книжник вот сидит со свитками. Это Моисей сходит с горы. Не было фотографий, просто фантазия людей. Мы ценим, мы вешаем их, вот, украшаем наши дома вот этой фантазией, святой фантазией. Я не говорю сейчас, это грех или не грех, я не об этом говорю. Я говорю о том, не будем нарушать нашего суверенитета, будем оставаться на наших местах. Так же и женам, так же и мужьям. Жена входит в дело мужа, то есть функции мужа. Муж входит в функции жены и начинает исполнять функции жены. Бог дал жене управление, и он сказал мужу, не входи туда, я тебе не дам стопы там у нее. Забудь о поварешках, чашках, не лезь туда, это ее дело, я дал ей управлять, не лезь туда. А он лезет туда, и этим самым нарушает волю Божию. Жене также сказал, не входи, он управляй, то есть он начальство, я ему дал, исходи от него, смотри, что он хочет. Нет, то, что я хочу, я тоже свободная, я тоже хочу. Но Бог тебе дал, чтобы ты помогала. Не то, что ты хочешь, а то, что Он хочет. А ты помоги Ему сделать то, что Он хочет. Если оно не греховное. То есть, жена должна знать свою функцию. Она должна сделать. То есть, муж может выдать идеи, а жена может привести в исполнение эту идею. А получается наоборот. Жена подкидывает идеи, а муж выполняет эти идеи. Вот. И даже он привык, говорит, ты знаешь, у меня жена такие идеи дает. Жена создана, чтобы воплощать идею, когда муж ее подаст. Я говорю о правильных идеях, о здоровых идеях. Я не говорю о глупостях, о ненормальностях. Не надо подчиняться ненормальным мужьям и тому, что грех. Этому не надо подчиняться. Но нормальные вещи, идеи нормальные, нужно взять и развить их, потому что жена устрояет дом, не муж устрояет. Если у вас жена не устрояет дом, просто рабыня она тогда. Она должна устроять. Давайте правильную идею, молитесь, а она будет ее воплощать. То есть, когда мы займем свою территорию, а мы заходим, Бог говорит, я не дам тебе там пяди. У тебя есть своя территория, у каждого из нас есть своя территория, определенная Богом, свои функции. Никто не может их исполнить. Но представьте, если бы я сейчас пришел и сказал, вот, Борис, а ну-ка, Боря, дай, я буду играть. А ты иди, вот, становись сюда и проповедуй. Ну и что бы получилось? Ну это так, как в басне, сапожник начал бы печь пироги, кулинар пришел бы, вот сапоги начал. Люди смеются с этого, но тем не менее в церковь полна этих вещей, постоянно идет «я хочу, мне это нравится». То есть всегда интересно, у человека одно дело, он может его хорошо сделать. И я смотрю, он хорошо это делает, а он говорит «я хочу вот это делать». Я говорю, ну у тебя это дело не получается, я петь хочу. Но у тебя не получается пение, ты понимаешь. Ты заскакиваешь между нот и не чувствуешь, где заскакивает. Вот, и всем приходится вот куда-то так это вот глазеть вот поверх тебя, ну, похлопать тебе, пожалеть тебя. Не получается у тебя, ты нету слуха. Ну, а другой говорит, я проповедовать хочу. Мысль не может собрать, не может выразить. То есть нужно найти, что Бог тебе дал. У тебя есть вещи, которые проповедник не сможет сделать, и певец не сможет сделать. У тебя есть вещи, которые ты можешь помочь проповеднику, и получишь награду проповедника. Ты что, просто проповедовать хочешь или награду хочешь получить? Если хочешь награду, не обязательно проповедовать. Достаточно служить этому проповеднику, этому певцу. Получишь награду певца, награду пророка, награду апостола. Но сделай то, что ты можешь. Тебе Бог что-то дал в твои руки, в твое сознание. Вот это есть нарушение территориального суверенитета. Если бы его не нарушали, мы были бы благословенны. И Бог показывает, что там жили эти люди. Они их изгнали. А на Сирии жили прежде Вердали. Итак, встаньте и пройдите долину Зарет, и прошли мы долину Зарет. С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варни, и как прошли долину Зарет, минуло 38 лет. И у нас перевелся из среды стана весь род ходящих на войну, как клялся им Господь. Да и рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли. Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среды народа, тогда сказал мне Господь, говоря, ты проходишь ныне мимо пределов Мава, мимо Ара, и приблизился к аммонитянам. Не вступай с ними во вражду, не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым. Бог второй раз повторяет это. Теперь ты подошел, прошло 38 лет, те все умерли. Смотри, не заходи. Вы видите, не просто в одной главе столько много раз о территории Бог напоминает. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам. В пределах, которые я даю, вот там только должны ваши стопы ступать. Всякое место в пределах, которые я даю вам. Люди понимают, что это в любых пределах. Понравился дом, и я начинаю гулять вокруг него. Боже, я погулял вокруг него, все, это место мое. Я верую его беру. Можно так, брат Аркадий? Вот я верую беру этот дом. Ну, иногда не хочется огорчить человека. Думаю, ну как так вот, я верую беру. Верую берут, когда Бог сказал, вот это твое, тогда верую бери. А потом, ну что, я именно этот хочу. Послушайте, есть дома лучше, чем этот. Вы... Потом говорит, да, правда, вот тот не получился, сперва сильно огорчался, а потом нашли другой, ну намного лучше и в лучшем месте, вот видите. А вы хотели верую взять. Верою берется такое, что потом хорошее. А вы вот раз, так что это не есть вера. Бог хочет, чтобы вещи многие делались в разумном служении. Разумно, ищите, смотрите, но не употребляйте сюда веру, пожалуйста. Вера не создана для этого. Вера это создана для того, чтобы взять духовные ценности. И пойдут бесплатные приложения, и Бог пошлет вам хорошие дома, и хорошие машины, и хорошую работу. Только начнем жить настоящей верою. Начнем называть верою то, что называется Слово Божие. А это все придет. Теперь... Встаньте, 24 стих, отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вот я предаю в руку твою Сигона, царя Сивонского, амориянина, и землю его, начинай владевать ею и веди с ним войну. Сегодня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя. Вы видите, что Бог пообещал, если мы начнем жить верою? Он говорит, я начну распространять страх и ужас вокруг твоего имени. И всякий, кто услышит о имени твоем, в трепет придет. Вы знаете, когда Бог начинает распространять ужас в аду, когда люди начинают жить верою, противостаньте верою дьяволу и убежит от вас. Вы не будете больше бояться его. Ужас начнет распространяться по всем многочисленным прослойкам ада и преисподней в этом мире. Слово Божие называет преисподней этот мир и преисподней другую преисподнюю, и то преисподнее, и то преисподнее. Там, где ставка дьявола, где дьявол царствует, это называется преисподнее, где дьявол царствует. В этом мире Христос не царствует. Христос царствует только в некоторых церквах, в некоторых молитвенных домах, всего лишь навсего. Но он не царствует во всем мире. Его царство еще не настало в этом мире. Хотя дьявол и поражен, но те, которые добровольно соглашаются признавать его царем, он их царь. Добровольно они соглашаются служить ему, он их обманывает. Добровольно многие христиане боятся его и признают его власть. Слово Божие говорит, чтобы мы не признавали власти сатаны и не считались с его властью. Не считались и не признавали. Мы должны признавать только власть Бога, который победил его на Голгофе. И он говорит, тогда я начну распространять ужас пред тобою на народы под всем небом. Сегодня это обетование Божие. Бог начинает распространять ужас. Действительный ужас. Вы поймете это потому, что у вас будет пропадать страх. Вам будет становиться легко. Радость начнет приходить в ваши дома, в ваши сердца, в ваше естество. Вам захочется жить верою. Не умирать, а жить верою. Захочется побеждать, захочется исполнить волю Божию. Я не говорю, что вам захочется бежать на миссионерские поля. Возможно, кому-то и захочется, потому что в этом будет воля Божия. Но именно вы познаете волю Божию, когда начнете жить настоящей верою. Когда будете довольствоваться тем, что имеете, и тогда Бог начнет благотворить вам. Я хочу на этом месте остановиться. 25 стих будем разбирать на следующем богослужении, нашем разборе слова. 2 глава с 26 стиха ниже, Второзаконие. А сейчас мы споем. Я пока пели, все время читал этот вопрос и так и не увидел вопроса. Просто переписана, то есть фраза, и, видимо, человек не понял. Подписи совершенно нет. Кто, что? Ложное служение – это бесы, им повинуются. То есть, видимо, не поняли. Это не ложное служение, когда бесы повинуются. Христос сказал людям, которые думали, что бесы повиновались, они говорили, мы именем твоим бесов изгоняли. Он сказал, я никогда не знал вас. Это говорит о том, что произошла имитация. Бесы делали вид, что уходят, происходила имитация выхода, и бесы больше в этом направлении человека не терроризировали, замирали в нем и проявлялись потом через пророчество, видение или другие какие-то вещи характера, и замирали в нем до конца, для того, чтобы показать, что они ушли. Но Христа там не было. А если бесы по-настоящему повинуются и выходят, то там по-настоящему идет перемена. Я не говорю, что ложное учение, если бесы повинуются. Я говорю, если мы строим свое основание на дарах, на делах, и вот на всем. Это я имел в виду. Поэтому здесь дальше вопроса никакого нет. А истинное говорит о новом мире, о Иисусе, о восхищении. Есть родители, которые говорят сейчас детям, лучше бы вы пошли в мир, нежели в эту церковь. Не обязательно в эту церковь, и в другую так говорят. Знайте, что ваши дети вперед вас войдут в Царство Небесное. Это Христос так сказал. Может быть, вы не знакомы с этим местом Священного Писания, когда они упрекали Иисуса и говорили, что Он изгоняет бесов силой князя бесовского Вельзеула. Он сказал, а сыновья ваши, чьей силой изгоняют, они будут вам судьями. Они войдут. Вера приходит только от слышания Слова Божия, а не от длительных постов и молитв. У церкви была хорошая возможность войти в широкую дверь, но она не вошла из-за четырех вещей или что. Я много об этом проповедовал. То есть, чтобы сейчас отвечать, здесь просто вопрос поставлен, а вопроса нет. Я не знаю, в каком направлении мне отвечать. Просто вопрос, но вопроса нет. Просто маленький конспект того, что я сказал, и то он выдран, и мысли нету никакой. Истинное учение – это когда вы живете Иисусом и Его обетованиями. Да, Он сказал, чтобы мы изгоняли бесов, наступали на всю силу вражью, но когда мы берем что-то одно, вырываем, то это уже ложь. Мы должны делать все, не только изгонять бесов, но также не нарушать территории. Мы должны также ненавидеть грех, также вести святую жизнь, также подчиняться Слову Божьему, также иметь власть Божию, подчиниться власти Божией, не демократической власти. То есть мы все это должны сделать, а не только одно. Вот это я имел в виду и об этом проповедовал. Пойти путем веры, называть несуществующее существующим. То есть что? То, что говорит Слово Божие. Есть вещи, которые в нашей жизни еще не существуют, но это обетование Божие Бог дал нам. И до тех пор, пока я не буду их провозглашать и не присвою их, я их никогда не получу. Вот это есть вера. Неверие говорит, когда я получу, тогда скажу. Вера говорит, я уже их имею. А когда я получу, я даже не буду говорить. Я сейчас уже получил. Вера свидетельствует раньше времени. Она говорит, я уже имею. Поэтому Если бы вопрос был как-то по-другому поставлен, может быть, я развил его в каком-то направлении. Так я не знаю, в каком направлении развивать. Брат Аркадий, как происходит крещение Духом Святым? Зачем оно и что оно дает? Ведь учение сегодня учит, что мы получаем его после крещения водой, при последующем возложении рук служителя на голову крещаемого. Так ли это? Иногда бывает так. Но крещение Духом Святым не связано с крещением водою. Совершенно не связано. Корнилий получил крещение Духом Святым до крещения водою. Евнух, наоборот, в воде прям получил. Иисус был крещен в воде и был крещен Духом Святым одновременно. То есть это редкие явления обычно. Ученики уже все были крещены водою и потом в горнице получили крещение Духом Святым. Апостол Павел точно так же возлагал руки, крестил. То есть возлагал руки, и после возложения рук люди получали крещение Духом Святым. Сам Павел получил крещение рук при возложении. Пришел Анания, один ученик, возложил на него руки по слову Господню, и Павел исполнился Духом Святым и заговорил на иных языках. Павел этот метод усвоил, и Павел в основном пользовался такой методикой. Он возлагал руки. Когда были посланы 7 диаконов на свое служение, и церковь потом попала в гонение, все рассеялись и стали проповедовать, то много уверовало еллинов. И тогда апостолы, услышав, что они уверовали, послали туда апостолов, чтобы они помолились о них, и чтобы те возложили на них руки, и они приняли Дух Святой. И они получили Дух Святой при возложении рук апостольских. То есть поначалу, пока церковь только восставала и рождалась, крещение Духом Святым, то есть помощники его, это были апостолы непосредственные, они были первыми, они должны были возлагать руки, и тогда только люди получали крещение Духом Святым. Хотя составляли и исключения из правила, где люди получали крещение Духом Святым без возложения рук. Поэтому человек никогда не получает просто при возложении рук служителя крещение Духом Святым. Если он получил, то он заговорит на иных языках. Если он верою берет, это совсем другая сторона. Я знал людей, которые верою брали это, они говорили: «Я крещен». То есть они брали верой. На самом деле они еще не говорили на иных языках. Но они верили и говорили: «Это мое, это принадлежит мне». И потом они заговорили все равно на иных языках. Пришел час, пришел день. То есть они брали веру, и у них появилась внутренняя вера, что это принадлежит им. Крещение Духом Святым не выпрашивается и не вымаливается. Оно принимается верою. Нужно точно так же вера от слышания Слова Божия. Нужно правильно говорить о Духе Святом, и у вас появится вера в Него. То есть иногда этому нужно посвящать время достаточно. Я обратил внимание, что если я недостаточно беседую с человеком о Духе Святом, то проблема бывает. Хотя бывают проблемы другие, человек не может получить крещение Духом Святым, если он оккультно обременен, то есть у него есть связь с оккультным, с какой-то литературой, он увлечен ею, читает, либо какое-то проклятие, либо какое-то заклятие лежит, либо связь с генетическим кодом, не отрекся от суетной жизни, переданной от отцов. Не все люди не могут получить. В основном многие получают, не отрекаясь. Но есть люди, которым надо отрекаться, только тогда получат, потому что у них род колдуны или что-то там непосредственно связанное с дьяволом. Есть люди заколдованные, то есть их ворожили на них специально. Эти люди тоже не могут получить крещение Духом Святым. Нужно разрушить это колдовство. Вообще крещение Духом Святым по правилу дается людям, рожденным свыше, которые верят, что Иисус Христос есть Сын Божий. Для них принадлежит Дух Святой. И они могли бы его сразу получить, если дать правильное учение. Без всяких томлений, без всяких криков, без всяких мучений и страданий, а просто с легкостью, как вы получаете дар. Допустим, вы приходите, и вам говорят: ваш отец купил вам подарки и ждет вас, и будет раздавать. И вы приходите и ожидаете, он сейчас будет раздавать. Это дар, это не надо выпрашивать, и заслуживать не надо. Он не дается по заслугам, за хорошую жизнь, за посты и молитвы. Хотя сам я постился о Духе Святом, но я тогда не знал, но он не дается за посты и молитвы. Бог мне дал его как раз до моего поста. Я был крещен ночью, когда спал и заговорил на иных языках. А потом я стал молиться с постом и молитвой, чтобы Бог крестил меня Духом Святым. Я не знал, что я крещенный. Вот. А потом Дух Святой открыл, что я крещен Духом Святым. Я сказал: Господи, как же я крещен, когда у меня нет иных языков? И есть, он сказал, у тебя иной язык. Тебе просто надо заговорить им. Но Бог меня так крестил, что я говорил на иных языках и не проснулся. Родители проснулись, дядя был в нашем доме, проснулся. Молились вместе со мной, потом боялись меня разбудить, видят, что глаза закрытые, и легли. А потом, когда встали утром, Бог забрал у них память, они не помнили ничего, что произошло ночью. Прошло несколько месяцев после этого. И когда я постился и молился о Духе Святом, я был ребенком, мне было 6 лет, шел 7-й год. Я тайно постился, чтобы родители не знали, потому что у меня было такое мнение, думаю, у детей правильное мнение взрослых. Если не говорят детям, нельзя вечерю давать, то многие родители говорят, ему еще рано молиться о крещении Духом Святым. Я видел, что приблизительно мои родители были так настроены, что ему еще рано. И поэтому, думаю, если я скажу, они будут противиться. Лучше я буду говорить Богу тайно, чтобы они не знали. И я тайно от них постился. Вот, и тогда во время молитвы через одну сестру Дух Святой заговорил ко мне и говорит, «Сын мой, что ты у меня просишь?» Я возмутился и в мыслях ответил Богу, «Я не могу при них всех ответить, они будут с меня смеяться. Ты что, не знаешь, что прошу у тебя? Дух Святой». Через нее идет, продолжается слово, «Я дал тебе Дух Святой». Я сказал, «Господи, если бы ты мне его дал, я говорю мысленно, я не говорю вслух. Если бы ты мне его дал, то я бы говорил, как говорят они». И через нее опять идет слово, «У тебя есть этот язык, начинай говорить им». И тогда молитву сразу мой дядя остановил и рассказал мне, что я ночью был крещен Духом Святым. И они удивились, как они могли забыть. А теперь, говорит, встанем и начинай молиться на иных языках. И я встал и сразу начал молиться на иных языках. Но это не говорит, что все так его должны получать. Все получают по-разному. То есть принцип один, но все по-разному. Как можно получить и зачем оно? Что такое крещение? Тогда мы узнаем, зачем. Функции. Бог не дает вещь, которую вы не будете употреблять и не знаете зачем. Само слово крещение – это погружение и разделение. И приобщение к чему-то. То есть от чего-то отлучить и к чему-то другому приобщить. Это значит, вы отделяетесь от чего-то и приобщаетесь к чему-то. То же значение, какое несет баптизма, водное крещение. Когда вас крестят, вы отделяетесь от мира и приобщаетесь к Богу. Умираете для мира и воскресаете для Него. То есть в этом завете. Крещение Духом Святым – это тоже крещение одно. Написано, все три суть одно. Одна вера, один Бог, одно крещение. Поэтому это крещение несет те же функции. Отделить вас, но только уже не от мира, потому что вы отделены от мира были при крещении водою. Вы, согласно своего слова, сами оставили этот мир. Что же делает крещение Духом Святым? Оно отделяет нас от души. То есть крещение Духом Святым призвано отделить дух от души. Отделить – это значит дать господство духу. Неотделенный дух от души находится под господством и тиранией души. Ветхий человек тиранит нового человека, как Измаил тиранил Исаака. Но когда Исаак пришел в зрелость и был отлучен Измаил от него, а Исаак был приобщен как сын и наследник всего. До этого он не мог, потому что здесь жил Измаил, а Измаил был старше его, и он тоже на все смотрел, как наследник и сын Авраама. И смеялся над Исааком, какой ты наследник, когда я наследник. Измаил прекрасно уже понимал. Этот мальчик в 12 лет уже прекрасно понимал, что первенец наследует все, а ты второй. Я у отца первенец. И он смеялся. И когда Сара увидела, что смеются над Исааком, Измаил, она подозвала Авраама и сказала, «Изгони рабу и сына ее. Не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». Хотя это Аврааму показалось неприятным, Бог сказал, «Послушайся голоса жены твоей». Она правду сказала, «Не наследует сын рабыни сей сыном твоим Исааком. Я благословлю его по молитве твоей, как ты молился. От него произойдет великий народ, но отошли его совсем отсюда. Хананские просторы не для него». Для Исаака. Так что это не для душевного человека обетование Божие, чтобы есть, пить и одеваться. Обетование Божие для нового человека создано по Богу Иисусом Христом, и мы получаем их через крещение Духом Святым, приобщение Духа Святого. Когда мы получаем это крещение, мы отделяемся точно так же. Это работа того же Духа Святого, что при воде, что при Духе Святом, при крещении. Оно отделяет нас от души, если мы захотим отделиться. Если мы примем это. Теперь оно назидает нас, дает духовный рост. Иуда пишет, назидая самих себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Апостол Павел пишет, постоянно молитесь Духом. Я более всех вас молюсь языками. Молящийся на ином языке назидает свой дух. существует разный язык и как дар Духа Святого для назидания церкви. Это совершенно разные вещи, не путайте их. Хотя и то иной язык, и то иной язык. Но один иной язык – это дар языков, он не просто иной. А там много языков. Когда человек молится, у него наречие одно сменяется вторым, третьим, четвертым. И это наречие обычно истолковывается другим даром истолкования и служит к пользе церкви, к назиданию. Если нет истолкователей, молчи, говори себе и Богу. Назидай свой дух и достаточно. Но когда мы молимся все вместе, в это время можно молиться всем. Но когда начинает один человек выделяться, тогда надо слушать, что он говорит. И молиться себе и Богу потихоньку, и слушать, что говорит тот, кто выделился. Поэтому Дух Святой, через Него мы получаем назидание, возрастание, через Него мы очищаем наши уста. Наши уста очищаются говорением на иных языках. Как вы можете очистить ваши уста? Когда мы говорим на ином языке, достаточное время, через наш язык проходят слова, которые дал нам Бог. Сам язык и слова не являются Духом Святым.